эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе скандальные обвинения и жаркие споры. В парламенте слушали судей.
Я не допущу, чтобы человек, который был судьей режима Саакашвили, потом пришел сюда и попросил у меня мандат судьи Верховного суда.
В сети появилось видео избиения заключенных в Цхинвальской тюрьме.
Неизвестные слили в одну из популярных групп на Фейсбуке кадры с внутренних камер ИВС МВД, где 2 октября, после объявления голодовки, была избита часть вывезенных заключенных. Кадры избиения в самой ИК пока не обнародованы.
Американский конгресс поддержит Грузию.
Важно, что двухпартийный законопроект включает выявление нарушителей прав человека на оккупированных территориях и предусматривает санкции в рамках списка Татунашвили Атхазури.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Британский парламент сегодня обсуждает во втором чтении законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза. После того, как в субботу палата общин отказалась голосовать за заключенные премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение о Брекзите, кабинет министров в понедельник представил на рассмотрение парламента законопроект о выходе Британии из ЕС. Он предусматривает ратификацию соглашения и включает в себя ряд переходных и уточняющих положений. Цель премьера Бориса Джонсона – добиться принятия законопроекта до пятницы и не допустить включения в него поправок, которые бы существенно меняли условия достигнутых с ЕС договоренностей. Оппозиция критикует как сам законопроект, так и то, что его предлагается принять в очень сжатые сроки. Джонсон настаивает на быстром принятии документа, чтобы выполнить свои обещания и вывести Британию из ЕС 31 октября. Если сторонники Джонсона оказываются в меньшинстве хотя бы по одному из вопросов, то премьер, как ожидается, снимет законопроект с рассмотрения. Это будет значить, что 31 октября парламент не одобрит Брекзит. В этом случае велика вероятность того, что ЕС предоставит Британии очередную отсрочку, а в самой Британии пройдут досрочные выборы. Если же Джонсону сегодня удастся одержать победу, то в четверг состоится третье заключительное чтение, перед которым лейбористы, как ожидается, внесут поправки о проведении повторного референдума о том, чтобы страна после Брекзита осталась в таможенном союзе с Евросоюзом. Ни одна из этих поправок неприемлема для правительства. Предсказать исход голосований в парламенте очень сложно, поскольку ни среди правящих консерваторов, ни среди лейбористов по вопросу о Брекзите нет полного единства. Соединенные Штаты обсуждают план, согласно которому небольшой контингент американских войск останется в Сирии для охраны нефтяных месторождений, которые могут стать объектом атак, в том числе и со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство», заявил в понедельник министр обороны США Марк Эспер. По словам министра, план находится в стадии предварительной разработки и пока не был представлен президенту страны. Сам Дональд Трамп объявил в понедельник, что хочет вывести все американские войска из Сирии. Однако он сделал две оговорки. Необходимо обезопасить нефть в одной части страны и отреагировать на просьбы Израиля и Иордании, которые призвали Белый дом не выводить американский контингент из другой части Сирии. Кроме этого, по нашему мнению, у нас нет причин держать американских военнослужащих в Сирии, сказал Трамп. Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе американского контингента из Сирии 2 недели назад после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом за день до начала операции турецкой армии на приграничной с Турцией территории Сирии, контролируемой курдскими повстанцами.
Эхо Кавказа. Новости.
На выборах в Канаде победила либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. По предварительным данным, она получила 157 мест в парламенте из 338, однако не сможет сформировать правительство большинства. Для этого нужно было выиграть в 170 округах. Ближайший оппонент, консервативная партия, лидирует в 121 округе. Далее с большим отрывом следует новая демократическая партия, Квебекский блок и партия зеленых. Выступая перед своими сторонниками в Монреале, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал:
канадцы отвергли разделение и негатив. Они отвергли сокращение расходов и проголосовали за прогрессивную повестку дня и решительную реакцию на изменение климата.
На прошлых выборах в 2015 году либеральная партия набрала 40% голосов. Тогда Джастин Трюдо сменил на посту премьера главу консервативной партии 56-летнего Стивена Харпера. Почти 80% россиян считают правоохранительную и судебную систему самыми коррумпированными сферами государственного управления. Об этом во время традиционного брифинга сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куриной, сославшись на анонимный вопрос, проведенный ведомством среди 38 тысяч граждан России из всех регионов страны. Наиболее коррумпированными россияне считают чиновников, которые вовлечены в управление государственной и муниципальной собственностью. Их отметили 78% участников опроса. На втором месте сотрудники правоохранительных органов, которых назвали коррумпированными 77% респондентов. На третьем – служащие судов, предпочтение которым отдали 74%. Самой эффективной мерой борьбы с коррупцией большинство россиян считают усиление контроля со стороны граждан за деятельностью должностных лиц. При этом всего 11% опрошенных видят прогресс в борьбе с коррупцией со стороны государства, а 85% убеждены в замалчивании большинства фактов коррупции государственными СМИ. Конституционный суд России сегодня начал рассматривать жалобы реабилитированных жертв политических репрессий, которые считают, что российское законодательство лишило их права на компенсацию отнятого у их родителей жилья. В Конституционный суд обратилась Алиса Мейстнер из Кировской области, Елизавета Михайлова из Владимирской области и Евгения Шашева из Республики Коми. Они родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители в 30-40-е годы прошлого века. Заявительницы хотят получить жилье в Москве, где их родители жили до репрессий, но жилищный департамент Москвы им отказывает, ссылаясь на установленные с 2005 года ограничения. Согласно этим ограничениям, для получения жилья в Москве они должны прожить там 10 лет, не владеть другим жильем или не иметь его в пользовании и быть малоимущими. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что безопасность журналистов должна обеспечиваться всегда. Это заявление последовало за недавними инцидентами с несколькими журналистами, освещавшими публичные акции протеста в Баку. Средства массовой информации имеют право освещать публичные мероприятия, и журналисты должны иметь возможность освещать их свободно и безопасно, без запугивания, говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ, передает агентство Туран.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На фоне скандальных обвинений и жарких споров прошла сегодня встреча судьи Георгия Микаутадзе с членами юридического комитета в парламенте. Микаутадзе грузинские правозащитники оппозиции называют лицом кланового правления в судебной системе страны. За слушаниями в парламенте следила Мзия Парисишвили.
«Вы в тюрьме должны сидеть, а не в суде», — обратился к Георгию Микаутадзе Гедеван Попхадзе, бывший мечтатель, а теперь независимый кандидат. 37-летний Георгий Микаутадзе — секретарь Высшего совета юстиции и бессрочный судья коллегии по административным делам Тбилисского городского суда, хочет идти дальше и стать бессрочным судьей в Верховном суде. Он по списку 12 среди 20 претендентов на эту позицию, каждый из которых должен пройти собеседование в профильном юридическом комитете. Именно судейский список, в котором одним из главных фигурантов был Микаутадзе, и стал камнем преткновения для грузинской мечты, из-за которого ее еще в конце прошлого года оставили депутаты Эка Беселия, а вслед за ней и Гедеван Попхадзе, Леван Гугичаишвили и Леван Куберидзе. Оппоненты власти и профильные НПО называют Микаутадзе лицом кланового правления в судебной системе, которого проталкивает один из лидеров грузинской мечты, бывший спикер парламента Иракли Кобахидзе. Оппозиционерам сегодня было вдвойне досадно, что, несмотря на их протесты под лозунгом «Правосудие нужно спасать», «Клан должен уйти», Георгий Микаутадзе оказался и в новом списке кандидатов судей. И это на фоне того, что в свое время власти вынуждены были пойти на уступки по настоянию эксперта Венецианской комиссии и ужесточить критерии для отбора кандидатов на бессрочное судейство Верховного суда. Потому ушедший из грузинской мечты депутат Гедеван Попхадзе и сокрушался сегодня, наблюдая за спокойно сидящим в парламенте Георгием Микаутадзе.
«Я не допущу, чтобы человек, который был судьей режима Саакашвили, потом пришел сюда и попросил у меня мандат судьи Верховного суда. Вы были обыкновенными шантажистами, которых кроме своей должности ничего не интересовало».
Оппоненты Микаутадзе не могут ему простить, что в 2012-м, будучи судьей во время правления нацдвижения, он несправедливо осуждал активистов грузинской мечты, а до этого был сотрудником прокуратуры. «Обещаю, не сойдут вам с рук ваши деяния», — пригрозил судье Микаутадзе еще один независимый кандидат Леван Коберидзе.
«Эта страна не заслуживает, чтобы такие, как вы, решали судьбы наших детей. Я сюда не политические тосты выслушивать пришел»,
— спокойно ответил Микаутадзе, чем больше возмутил других бывших мечтателей. Леван Гогичаишвили назвал Микаутадзе зондерсудьей. Он тщетно добивался, чтобы кандидату лично задал вопрос депутат Тбилисского заксобрания Вахтанг Шакаришвили, которому в 2012-м Микаутадзе присудил двухмесячный административный арест как активисту грузинской мечты. С недавних пор Шакаришвили больше не мечтатель, но задать вопрос Микаутадзе, глядя ему в глаза, Шакаришвили все-таки хотел. Но глава юридического комитета Анри Оханашвили не нашел места в комитетском зале для бывшего однопартийца. Шакаришвили впустили после того, как за него заступились независимые депутаты. Между ними и представителями грузинской мечты завязалась словесная перепалка. Попасть на слушание тщетно пыталась сегодня не судья, но член Совета юстиции, ярый критик Микаутадзе и его единомышленников Анна Долидзе. Создали видимость демократического процесса, заполнили зал сотрудниками аппарата, чтобы не занервничал Георгий Микаутадзе, если кто-то ему задаст нежелательный вопрос, и кто-то это сочтет демократией, возмущалась Анна Долидзе и добавила: «На галерку пусть сами сядут», и Иракли Кобахидзе. Так она ответила главе юридического комитета Анри Оханашвили, который упрекнул ее в высокомерии, поскольку Долидзе отказалась от места на балконе комитетского зала.
«Очень неудобно, когда член Совета юстиции брезгует сидеть рядом с гражданами на балконе, чтобы присутствовать на заседании»,
посетовал Оханашвили. За 8 часов слушания Георгия Микаутадзе много говорить не пришлось, поскольку за него вступались депутаты от правящей грузинской мечты. Они бурно реагировали почти на каждую реплику или же острый вопрос оппозиционных коллег, а председателю заседания приходилось их долго успокаивать. Но, судя по спокойному тону Георгия Микаутадзе, он в особой защите и не нуждался. В кратких репликах своим оппонентам он сказал, что никакого клана в судебном системе не существует, что всегда доблестно служил своему делу, что каждый раз руководствовался верховенством закона и, в отличие от них, депутатов-критиков, не позволит себе говорить с ними выше оскорбительной тональности. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня вечером неизвестные слили в одной из популярных групп в Фейсбуке кадры внутренних камер исправительной колонии в Цхинвале, где 2 октября после объявления голодовки были избиты заключенные. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Таттаев сегодня прокомментировал такие обращения депутатов о вынесении вотума недоверия 2 министрам внутренних дел и юстиции. С такой инициативой народные избранники обратились к Таттаеву еще 14 октября. Реакцию спикера многие уже оценили как попытку затягивания процесса. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
На мое имя, цитирую спикера югостинского парламента, пресс-служба поступило обращение группы депутатов о вынесении вотума недоверия министру юстиции Залины Лалевой и министру внутренних дел Игорю Наниму в связи с инцидентом ВТК, а затем уже в зале заседаний парламента. Мы в настоящее время работаем над этим обращением и с учетом требования регламента парламента будем выносить вопрос на президиум. Руководство парламента, по мнению депутата-юриста Зиты Бесаевой, уже нарушило регламент, затянув с ответом на обращение депутатов. Это должно было произойти в недельный срок. Однако, если учесть, что заявление было зарегистрировано 14 октября, ответ последовал с опозданием на день. Спикер не имеет права не выносить его обсуждение на заседание парламента, даже если президиум решит иначе. И вот почему.
Потому что он даже не обсуждается и не голосует за это, потому что инициатива по Конституции, 1-2 депутатов, они с этой инициативой вышли. Это конституционное большинство, как говорится, для вынесения такого вотума недоверия. Поэтому поэтому тут идет нарушение. Этот вопрос в соответствии со статьей 48 регламента парламента выносится на внеочередную сессию. То есть там основание очень веское, и поэтому президиум не может и не имеет никакого права не пропустить этот вопрос на рассмотрение сессии.
Почему идет такое затягивание, на твой взгляд?
Ну, получается так. Ну, наверняка нетрудно понять, что это не хочется кому-то, чтобы этот вопрос прошел и вообще был вынесен вотум недоверия. Поэтому есть препятствия, вот, которые нам как бы и искусственно навязывают. Я еще раз говорю, что в соответствии с регламентом парламента инициатива депутатов, которая должна быть 1/3, это 12 человек, она выносится на сессию прямо, потому что это и есть основание созыва внеочередной сессии. Плюс еще у нас первая сессия, которая как раз была по этому вопросу, она не завершилась. И даже по этому вопросу, вот уже раз есть первая сессия, то это как бы продолжение той сессии, оно не нужно его проводить через президиум.
И даже если этот вопрос будет проведен через президиум, повторила она, члены президиума не имеют права заблокировать вынесение вотума недоверия на заседание парламента. Затягивание вопроса вынесения вотума недоверия двум министрам или попытки и вовсе убрать его из повестки дня, по мнению югостинского политолога Дины Алборовой, уже даже не скрываются.
И переход в президиум решения этого вопроса, оно тоже может быть неоднозначным. То есть или да, или нет. Потому что становится вопрос, а много ли членов этого президиума из тех, кто голосовал за вотум недоверия? Чем чревато? Эта проблема, которая возникла в связи с избиением, взбудоражила все общество. Поэтому общественность наблюдает за тем, что будет. Все очень четко отслеживают эту ситуацию. Первое возмущение было, когда не первый раз слушания в парламенте объявили закрытыми, и за закрытыми дверями, значит, все это выяснялось. Второе недовольство – это то, что процесс затягивается. Третье, я думаю, что все-таки большие вопросы возникнут у общественности по поводу перехода решения этого вопроса в президиум. Ну, а четвертым, конечно, будет отказ президиума в вынесении вотума недоверия. Поэтому тут вопрос такой. Что важнее, спасать своих или же показать общественности, что первичен закон и законность? Вот что важнее, принадлежность или законность?
Эти вопросы, считает Алборова, стоят на повестке дня у общества. Вся эта история, впрочем, как и возможное блокирование вынесения вотума недоверия двум министрам, продолжила политолог, это репутационный удар по власти.
Что важнее, принадлежность к партии или совесть?
Накануне в социальных сетях появился поименный список тех 20 парламентариев, которые подписали обращение за вынесение вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции. Аргументов «вы защищаете зэков», которые звучали в комментариях, было куда меньше, чем высказанные в их адрес поддержки. Среди них, как подтвердилось, есть представители всех политических партий, представленных в парламенте, и одномандатники. По словам Зиты Бесаевой, это продемонстрировало внепартийную солидарность депутатов в оценке деятельности двух силовиков. «Мы надеемся», — сказала она в беседе с «Эхом Кавказа», «что завтра или послезавтра вопрос вынесения вотума недоверия будет вынесен на голосование. Если же его проигнорируют, то депутаты будут, соответственно, реагировать». Ближе к вечеру неизвестные слили в одну из популярных групп на Фейсбуке кадры с внутренних камер ИВС МВД, где 2 октября, после объявления голодовки, была избита часть вывезенных заключенных. Кадры избиения в самой ИК пока не обнародованы. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Обе партии американского конгресса рассматривают акт в поддержку Грузии. Документ подразумевает увеличение финансирования и помощи в сфере обороны. Владимир Унанян с подробностями.
Двухпартийный акт в поддержку Грузии рассматривался сегодня в американском Конгрессе. Документ, подразумевающий поддержку США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии и содержащий инициативу введения санкций против нарушителей прав человека на оккупированных территориях, на рассмотрение Палаты представителей представили сопредседатели группы «Друзей Грузии» Джерри Коннелли от демократов и Адам Кинсингер от республиканцев. Всего акт поддержки, по информации Министерства иностранных дел Грузии, имеет около 30 так называемых со-спонсоров от обеих партий. Замглавы грузинского МИДа Владимир Константиниди особо подчеркнул важность рассмотрения в контексте акта списка Татунашвили от Хозори.
Важно, что двухпартийный законопроект включает выявление нарушителей прав человека на оккупированных территориях и предусматривает санкции в рамках списка Татунашвили от Хозори на основе резолюции грузинского парламента. Помимо вопросов безопасности, документ содержит важные посылы с точки зрения повышения торгово-экономического сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией.
До рассмотрения в Палате представителей законопроект был единогласно принят несколькими комитетами Конгресса, в том числе по международным отношениям, юридическим вопросам и доходам. В документе, в частности, особое внимание уделяется сотрудничеству между Вашингтоном и Тбилиси в области обороны и безопасности, укреплению обороноспособности страны и поручает государственному секретарю США представить 5-летнюю стратегию будущего сотрудничества с Грузией в этом направлении. В законопроекте также содержится призыв к торговому представителю Соединенных Штатов предпринять эффективные шаги с точки зрения введения переговоров для оформления соглашения о свободной торговле между Грузией и США.
США выражают поддержку и подчеркивают развитие демократических ценностей в Грузии, включая свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность публичного сектора, верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией в стране. Конгресс Соединенных Штатов выражает поддержку евроатлантической и европейской интеграции Грузии и выступает с инициативой большего укрепления американо-грузинских отношений в области обороны и безопасности и перехода на новый этап.
Говорится в документе. Законопроект поддерживает право граждан Грузии свободно определять свое будущее, независимо выбирать внешнюю политику и политику безопасности своей страны, в том числе отношения с другими странами или международными организациями, без вмешательства, запугивания или насилия со стороны другого государства. Согласно документу, Соединенные Штаты Америки должны проводить политику путем консультаций с Грузией в целях повышения способности страны к сопротивлению и самообороне, в том числе посредством соответствующей помощи США для улучшения возможностей вооруженных сил Грузии. К слову, Вашингтон в последнее время наращивает свое присутствие в регионе. Параллельно с рассмотрением законопроекта в Конгрессе в Батумский порт прибыл эсминец ВМС США USS Porter. Как сообщило посольство Соединенных Штатов в Грузии, этот визит служит укреплению сотрудничества между США и Грузией путем содействия миру и стабильности в регионе. Впрочем, пункт документа, касающийся определения будущего Грузии, по мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии», бывшего замминистра обороны Бату Кутеля, может быть реализован лишь в одном случае.
Это вступление Грузии в НАТО как целого государства в юридическом плане, в территориальной целостности, в тех границах, в которых нас признает все мировое сообщество.
В правительстве Грузии, между тем, подчеркивает, Вашингтон с каждым годом увеличивает помощь Тбилиси на оборону. В этом году сумма, выделенная США, составила 127 миллионов долларов, что на 22 миллиона выше прошлогодних поступлений. В МИДе отмечает, увеличенное финансирование однозначно подчеркивает важность Грузии для США и поддержку как страны-лидера в регионе крепкого союзника США. Как отметил министр иностранных дел Давид Залкалиани, стратегическое партнерство с Соединенными Штатами будет углубляться по всем направлениям. Впрочем, что касается актов в поддержку Грузии, ему предстоит пройти еще несколько инстанций, прежде чем документ ляжет на стол президента Трампа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси грузинского публициста Гейнодия.
Последние высказывания Михаила Саакашвили заставляют думать, что он решил сменить имидж.
и пусть частично, отмежеваться от прежнего самого себя. Многие именно так восприняли острую критику им Гиги Букерии, одного из его ведущих соратников периода во власти, а сейчас одного из лидеров Европейской Грузии. По его словам, Букерия олицетворяет борьбу либеральных групп с церковью и национальными традициями, или шире, элитную высокомерность по отношению к простому народу. Наоборот, он, Миша, всегда был образцовым православным христианином, носил крест и восстанавливал церкви. Что, однако, никак не мешает ему одновременно быть либертарианцем. Хотя он не уточнил, что именно имеет в виду в данном случае. Почему он это сказал? Все можно объяснить предвыборными тактическими соображениями. По мнению многих, в 2012 году партия Саакашвили проиграла выборы прежде всего потому, что поссорилась с церковью. Хотя формально церковь всегда декларировала политический нейтралитет, на деле большинство священнослужителей тогда открыто призывало свою паству голосовать против националов. Имея в виду весьма высокий авторитет церкви в грузинском обществе, это могло стать решающим фактором. Дело не только в позиции собственно церкви. Имидж национального движения прежде всего заключается или до сих пор заключался в том, что это прозападная сила, что означало не только стремление к интеграции в НАТО и Евросоюз, но и защиту либеральных ценностей внутри страны, меритократии, равенства перед законом, защиты меньшинств, открытости к инвестициям из различных стран и, соответственно, видимому участию иностранцев в грузинской экономике. Для самых пассионарных критиков Саакашвили все это означало подрыв национальных устоев. Говоря народным языком, националы были на стороне пидорасов против наших. Оппозиция и ее лидер Бедзина Иванишвили весьма умело использовали эти настроения. Без этого они вряд ли смогли бы выиграть выборы. Михаил Саакашвили все это замечательно понимает. Он вынес для себя вывод. Для того, чтобы вернуться во власть, надо избавиться от имиджа борца с церковью, создать новый грузинского культурного консерватора и традиционалиста, который одновременно является прогрессивным реформатором. Но что делать с прошлым? Очень просто. Прегрешение своего правительства против церкви и национальных традиций можно спихнуть на Букерию. Точнее, на коллективного Букерию, то есть либеральное крыло собственной партии. Более 2 лет назад Саакашвили заставил это крыло отколоться и создать отдельную партию. Тем самым те, кто остался, очистился от элитно-либеральной скверны. Какой может быть электоральный эффект подобного поворота? Какая-то часть сторонников национального движения может ужаснуться и отойти, скорее всего, к Европейской Грузии. Но часть избирателей, которым националы не нравились прежде всего потому, что ассоциируются с врагами церкви, теперь могут смело за них голосовать. По расчетам Саакашвили, вторых будет гораздо больше, чем первых. Насколько правильны эти расчеты? Этого я не знаю. В том, чтобы партия сочетала верность либеральным ценностям с уважением к национальным и религиозным традициям, ничего предосудительного нет. Другое дело, насколько избиратели поверят в искренность Саакашвили как поборника консервативных ценностей. Но мне кажется, Саакашвили не просто играет в предвыборные игры. Его политическое мировоззрение действительно претерпело трансформацию. Судя по риторике последних лет, его моделями для подражания стали американский президент Дональд Трамп и особенно лидеры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Ярослав Качинский. Их политику часто называют нелиберальной демократией. Сам термин активно использует венгерский премьер-министр. Критики называют это направление правым популизмом. Для этих лидеров главный враг – оторванные от простого народа либеральные элиты. С другой стороны, они остро критикуют политику Европейского Союза. Кстати, и Саакашвили приравнял Европейский Союз к империи, которая может быть так же опасна для Украины, по аналогии для Грузии, как и Россия. В принципе, я не против критики западных либеральных элит или Европейского Союза. Но важно, куда ведет такая критика данного политика. Например, Виктора Орбана уже считают другом путинской России и Китая. Пора уже ставить вопрос о том, насколько можно считать Саакашвили прозападным политиком. Вряд ли ему светит дружба с Путиным, но его риторику становится трудно увязать с тем, что традиционно называлось прозападной ориентацией Грузии.
Это был взгляд из Тбилиси грузинского политолога Гейнодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Тбилиси не видит подготовку визита премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Москву и его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня заявил вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Скитишвили. Она добавила, что у российско-грузинского диалога нет альтернативы. В то же время спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, который регулярно встречается с российским коллегой в Праге, отвечая на вопрос грузинских журналистов, сказал, что ничего не слышал о планах подготовки встречи на высшем уровня, и, скорее всего, это неподтвержденные слухи. Ранее телекомпания «Ростов-2» распространила информацию о том, что в ноябре готовится визит премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Москву, где предположительно состоится его встреча с российским лидером. Экс-начальник службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гамилаури, его бывший заместитель Соса Гагашвили и глава антитеррористического центра СГБ Ираклий Чимакадзе были допрошены в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на информированный источник. По данным издания, высокопоставленные чиновники дали показания по делу 19-летней Тимерлана Мачеликашвили, получившего смертельное ранение во время спецоперации в Панкистском ущелье 26 декабря 2017 года. В СГБ утверждают, что когда силовики вошли в комнату Тимерлана, он попытался взорвать гранату. Родители Мачеликашвили эту версию категорически опровергают, настаивая на том, что их сын был застрелен безоружным в своей постели. Малхас Мачеликашвили уже заявил, что для него важно, чтобы государство признало свою вину в случившемся, а не просто допрашивало о ходе спецоперации. По его словам, помимо экс-чиновников службы госбезопасности, есть еще много людей, которые должны дать показания. В Генпрокуратуре не отрицают, что бывшие сотрудники СГБ были допрошены в ведомстве. Однако от ответа на вопрос журналистов, связано ли это с делом Мачеликашвили, воздержались. Ранее сам Вахтанг Гамилаури заявлял, что не чувствует своей ответственности за трагическую гибель Мачеликашвили в ходе спецоперации. По его мнению, бойцы спецназа действовали в рамках своих полномочий. Представитель парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Таддаев прокомментировал обращение группы депутатов, инициировавших вотум недоверия двум министрам юстиции Залине Лалиевой и внутренних дел Игорю Наниеву. Об этом сообщает сегодня информагентство РЕС. Мы в настоящее время работаем над этим вопросом и с учетом требований регламента парламента будем выносить вопрос на президиум, сказал спикер, слова которого передает пресс-служба законодательного органа. Он также добавил, что если члены президиума поддержат решение о вынесении этого вопроса на сессии, то вынесение недоверия двум министрам депутаты обсудят уже на заседании законодательного органа, предположительно в четверг, 24 октября. По информации главы Ткварчильского района самопровозглашенной республики Абхазия Аиды Чачхалия, отстрел бродячих собак прекращен, сообщает сегодня «Нужная газета». Отстрелом бездомных животных по просьбе местных жителей, которые обратились в администрацию, и с разрешения главы района занималась система ЖКХ города.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вице-премьер Грузии Майя Скитишвили ответила отказом на предложение трех независимых депутатов организовать встречу представителей Министерства инфраструктуры и регионального развития и консорциума развития Анакли. За интригой наблюдал Иракли Урагвилидзе.
Напомним, недавним решением Министерства регионального развития и инфраструктуры консорциуму развития Анакли было предоставлено дополнительное время до конца года для исполнения инвестиционных обязательств. В связи с этим сегодня бывший парламентарий от правящей партии «Грузинской мечты», а ныне независимые депутаты Леван Коберидзе, Леван Гогичайшвили и Кобан Арчимашвили выступили с официальным предложением об организации в открытом формате встречи между вице-премьером Майей Скитишвили и гендиректором консорциума развития Анакля Леваном Ахвледиани. Это необходимо для того, чтобы публично выслушать делегатов сторон и выявить противоречия, препятствия сопутствующие реализации проекта, заявили организаторы. Инициатива нашла поддержку и среди других оппозиционеров. Глава парламентской фракции Европейской Грузии Гига Букерия счел предложение полезным.
Правительство по инициативе Иванишвили объявило неприкрытую войну проекту «Анакли». К травле менеджмента проекта подключены все государственные структуры. В этих условиях будет логичным, если парламент задействует все легитимные инструменты.
Экобеселия сразу предположила, что предложение окажется неприемлемым для властей.
Разумеется, независимые депутаты вправе требовать обсуждения актуальных вопросов по проблемам порта Анаклия, хотя сомневаюсь, что правительство пойдет навстречу этой инициативе.
Так и вышло. Министр инфраструктуры Маяцки Тишвили наотрез отказалась публично обсуждать наболевшие вопросы.
Проекту не требуется перформанс. Мы предпочитаем обсуждать проблемы в рабочем формате. И в течение текущей недели у нас в поисках лучшего решения запланирована еще одна встреча с представителями консорциума. Напомню, я не раз высказывала предложение об организации теледебатов с Мамукой Хазарадзе, но получила отказ. У нас нет проблем с диалогом.
Позицию консорциума сформулировал гендиректор Леван Ахвледиани. Комментируя отказ Скитишвили, он пояснил, что разговор на языке ультиматумов не способствует продвижению проекта.
Проекту необходима поддержка со стороны правительства. Без этого немыслимо, чтобы инвесторы и банки вложили деньги в строительство порта. Если эти вопросы будут решены, то обещаю, что мы возьмем обязательства по реализации проекта. Необходима совместная работа, и, думаю, уход от диалога со стороны правительства усугубит проблему. Надеюсь на конструктивное решение вопроса. В этом контексте непонятно, как может навредить встреча с депутатским корпусом.
Несмотря на то, что инициатива депутатов осталась в подвешенном состоянии, позднее сами депутаты заявили, что заслушают доводы гендиректора консорциума. Напомним, первые проблемы в работе строительства порта возникли 13 февраля после выдвинутых обвинений основателям TBC-холдинга Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в деле об отмывании денег. Так как холдинг является одним из ключевых подразделений консорциума, после действий прокуратуры они покинули свои должности в наблюдательном совете консорциума. После скандала из проекта вышел один из ключевых инвесторов проекта – американская компания Conti International. С тех пор консорциум занят поиском новых инвесторов. Однако, по оценке наблюдателей, власти не только не способствуют разрешению кризиса, но и усугубили его, выдав разрешение на углубление. На Патийского порта. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
После нескольких месяцев доминирования в информационном пространстве Абхазии темы президентских выборов внимание местного общества стали привлекать и другие. О двух таких в чем-то схожих и весьма пикантных рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Не знаю, может, это связано и с тем, что за последние месяцы внимание абхазского общества слишком плотно занимали президентская гонка и политика, но на днях бурную реакцию в интернет-сообществе вызвали темы совсем иного рода. Особенно обсуждалась не такая уж вроде бы примечательная публикация в СМИ о том, что по данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха, в первую десятку городов для женского туризма в нынешних октябре и ноябре вошли города-курорты Ялта, Алупка и Сочи, горный курорт Красная Поляна, город на озере Селигер-Осташков и абхазский город Гагра. Причем дешевле всего одиноким женщинам отдыхать в конце осени в Гагре. Здесь аренда жилья обойдется в среднем в 600 рублей в сутки. Подавляющее большинство форумчан восприняло в качестве цели таких поездок одиноких женщин поиск, как говорили в советские советские времена, курортных романов, или, как более жестко говорят сейчас, секс-туризм. Один интернет-комментатор, правда, возмутился по этому поводу. Но почему все сразу согласились с тем, что женщины едут в Гагру только для подобных утех? Наверное, большинство все-таки едет искупаться в еще теплом море, погреться на пляже и подышать чистым морским воздухом, отдохнуть от суеты. Сейчас не так много людей на пляже. Красота. Конец цитаты. Но одно другому не мешает, возражали ему. И упорно продолжали развивать всю ту же тему. Едут, мол, развлечься с нашими особо озабоченными мачо. Вот одно из прозвучавших мнений. Сейчас это не так масштабно, как в советские времена, когда на пляже сесть было негде и местных побольше, а границы Союза на замке. Причем, если не опережают, то не уступают тут в активности абхазам и наши армяне, русские мигрелы. Такое происходит на всех курортах мира, а арабы Севера Африки сделали обслуживание женщин бальзаковского возраста промыслом. Наши гусары с дамс денег не берут, конечно, но исключения есть во всем и везде. Конец цитаты. А теперь о другой публикации под заголовком «Если б я был султан, нужно ли в Абхазии многоженство?». В интервью одному из местных СМИ заместитель муфтии Абхазии Абдурахман Джугелия рассказал, в каких случаях мужчины могут стать многоженцами, что может стать препятствием для этого и нужно ли абхазскому обществу многоженство. Он рассуждает, в Коране Всевышний говорит о том, что мужчина может жениться на одной, двух, трех или четырех женщинах, но он должен уметь правильно относиться к ним. Если он не может этого сделать, то стоит ограничиться одной. Всевышний не приемлет, когда одна женщина счастлива, а другая несчастна. Конец цитаты. Абдурахман Джугелия считает, что многоженство в условиях малочисленности населения Абхазии может быть полезным. Он знает несколько таких абхазских семей. Они мусульмане. Жены, о которых рассказывал Абдурахман Джугелия, живут в разных домах, но при этом они тесно общаются. Но он подчеркнул, что для многих это неприемлемо. Один из фрумчан заметил, даже в исламские времена абхазы не практиковали многоженство, но в семьях было много детей. Проблема деторождения имеет много факторов. Конец цитаты. Другой высказался саркастически. Мужу, рискнувшему иметь несколько жен, надо не только их прокормить, но и одеть, купить украшения, не обделять ни в чем. А если добавить то, что у каждой родственников полно, то ума не приложу, как этот несчастный будет в Абхазии успевать на все события сразу в двух, трех или даже четырех фамилиях. Уж пусть все как есть. Детей рожать надо побольше. Конец цитаты. Добавлю кое-что от себя. Тема эта поднимается в Абхазии не в первый раз. И далеко не всегда обсуждали ее в шутливой манере. В августе 1993 года в газете «Республика Абхазия», выходившей тогда в Гудауте, преподавательница Абхазгосуниверситета напечатала пространную статью, в которой приводила аргументы за то, что разрешение у нас многоженства может помочь абхазам в преодолении демографического кризиса, порожденного военными потерями мужского населения. А в 1995 году я рассказал в газете о семье Лосария из села Дурибш, где были муж и две жены. Причем семья была христианская и жили все в одном доме. В данном случае жена родила дочь, но после этого уже не могла рожать по медицинским показаниям. Тогда властная свекровь настояла, чтобы привели вторую жену, молоденькую выпускницу школы. В доме должен быть наследник. И та родила нескольких детей, в том числе сыновей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Персонал психиатрической клиники Бедяни прекратил протесты и отпустил бенефициаров-заложников. Накануне вечером, после встречи с представителями Минздрава, они дали согласие на перевод пациентов в другие клиники. Впрочем, главный вопрос, которого акцент на фоне социального протеста был смещен, пока так и остается открытым. Что изменится для пациентов, годами проживающих в нечеловеческих условиях? Тем продолжит Анастасия Славенская.
В поселке Бедяни проживает несколько десятков семей, и почти в каждой из них есть человек, который работает в местной психиатрической клинике. Другого источника дохода у его жителей практически нет. Там нет даже банкомата. Чтобы получить полагающуюся им зарплату, люди ежемесячно ездят в районный центр. Соответственно, их страх потерять то немногое, что у них есть сейчас, более чем понятен. Впрочем, и он, как полагает Майя Шишниашвили, руководитель движения «За изменения», не оправдывает того, что произошло в конце прошлой недели, когда пациенты бедианской клиники фактически оказались в заложниках. Персонал клиники, опасаясь потерять работу и того, что на ее месте после ремонта может быть открыт центр наркореабилитации, не дал представителям Минздрава перевести 30 бенефициаров в клинику села Кутири. Это должны быть места, где будут заботиться о людях. Но, как показали последние события, когда людей на деле просто взяли в заложники, ни министерство, ни персонал бедянской клиники о самих пациентах не думают. Как будто этих людей не существует, как будто они невидимки. Как они должны быть где, об этом речи не шло. Это и есть основная проблема системы так называемой заботы о людях. Говорит Майя Шишниашвили. На эти несколько дней пациенты бедянской клиники оказались в заложниках по воле персонала. Но, по сути, быть ими они никогда и не переставали. Крупные закрытые учреждения данного типа просто не подразумевают индивидуального подхода к каждому конкретному бенефициару. Более того, игнорируют пациента как личность и всячески способствуют ее подавлению. Большие институции не видят человека, которого обслуживают. Человек попадает в это учреждение для того, чтобы о нем заботились. Но что мы получаем на деле? Человек отрывается от общества, от родственников, лишается отношений. Это минимум социальная изоляция, не говоря о физической. Из-за этой изоляции физическое и психическое здоровье этих людей ухудшается. В то же время социальные навыки этих людей деградируют. У них появляется стигма по отношению к себе. Появляется чувство, что они ни на что не способны и, соответственно, ничего не делают. Их личные качества отходят назад. Система диктует им, как они должны жить. В крупных институциях они становятся абсолютно беспомощными и бесправными. И это, говорит Майя Шишниашвили, действует даже при условии, когда крупная клиника этой направленности хотя бы визуально выглядит более-менее прилично. В Бедяни же, и это многократно упоминалось в заключениях народного защитника, условия жуткие, и не меняется это годами. Я думала, что такие вещи только в кино бывают. Всегда говорила, что даже идеально чистые и отремонтированные крупные учреждения остаются институциями. Закрыть людей, кормить и поить их – это ненормальная жизнь, будь это даже дворец. А тут Бедяни, где люди чуть ли не друг на друге лежат, такая теснота в палатах, где их не выпускают на улицу. И даже если бы выпускали, до ближайшего населенного пункта 30 километров. Их намеренно в свое время определили в место, отрезанное от людей, чтобы страна забыла об их существовании, чтобы они случайно никому на глаза не попадались. А так как их не видно, ощущение, что и проблемы нет. Говорит правозащитник. Кто-то может называть процесс, начавшийся в Бедяни, началом деинституционализации. Но на самом деле это смена одной институции на другую, одной ржавой клетки на другую, менее потрепанную, говорит Майя Шишниашвили. При этом разговоры о деинституционализации со стороны государства ведутся уже очень давно. О том, что необходимо создавать дома семейного или малого типа, что некоторые клиники следует вообще закрыть, некоторые оставить. Однако, как только доходит до дела, все банально сводится к инфраструктуре, говорит Гия Какача, директор партнерства за социальное благополучие.
В Бедяни ужасная физическая среда, и сейчас государство пытается ее уничтожить. Но что мы получаем? Мы получаем, что все эти пациенты механически будут распределены по другим учреждениям.
Таким образом, выходит, что государство пытается решить проблему визуально, в то время как суть не меняется. Альтернативы закрытым психиатрическим коммерческим клиникам не появляется. Они остаются единственной формой услуги, которую может предложить государство людям с психическими заболеваниями. И качество ее при этом оставляет множество вопросов. Тем временем во всех этих клиниках, говорит Какачия, много людей, которые вообще не должны там находиться.
Если просмотреть истории пациентов, и об этом говорят сами психиатры того же Бедиани, так вот внушительная часть пациентов вообще не должна там находиться. Да, у них есть определенные проблемы. Периодически их состояние может обостряться, а может и нет. Но это не является показанием для их постоянного нахождения там. В Бедиане есть около 30 человек, которые 15 лет живут там. Даже не выходили оттуда. Очень много тех, кто живет более 10, более 5 лет. Получается, что людям приходится всю жизнь проводить в медучреждении, потому что у нас не работают другие звенья системы. Не работает социальная служба, есть проблемы с родственниками пациентов, есть социально-экономические проблемы. Кто-то лишился дома, потому что его продали или сдали в аренду родственники и так далее. То есть есть люди, относительно которых все сходятся во мнении, что они не должны быть там, но им просто некуда идти.
Как рассказал «Эхо Кавказа» сотрудник бедианской клиники Малхаз Гулашвили, накануне в ходе встречи с представителями Минздрава им пообещали, что профиль клиники не изменится, и после ремонта все трудоустроенные продолжат работать в ней, после чего персонал дал согласие на временный перевод пациентов. В самом ведомстве эту информацию комментировать сегодня не стали. Куда, на какой срок и когда в конечном счете переведут пациентов в бедианской клинике, планируется ли сделать что-либо для решения проблем, о которых говорят специалисты, все эти вопросы пока так и остаются без ответов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказ.
20 октября в Сухуми прошел ежегодный международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». На городском стадионе звучала классическая музыка и оперные арии в исполнении оркестра, хора и двух солистов Хиблы Герзмава и Ильдара Абдразакова. На концерте побывала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На протяжении 17 лет организатором и вдохновителем Абхазского фестиваля классической музыки, который по традиции проходит осенью в Сухуми, является солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава. За это время у фестиваля сложилась репутация главного музыкального события года, которого ждут все меломаны в Абхазии. И каждый год для участия в нем приезжают известные солисты и коллективы. В нынешнем году перед абхазской публикой вместе с Хиблой Герзмава выступили звезды мировой величины. Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Садковского. Академический большой хор мастера хорового пения под руководством Льва Конторовича и российский оперный певец, народный артист из Республики Башкортостан Ильдар Абдразаков. Стадион «Динамо» принял более 3000 человек, и свободных мест, конечно, не было. Публика долгими овациями встретила появление на сцене Хиблы Герзмава, и певица открыла концерт сценой каватины Леоноры из оперы Джузеппе Верди «Трубадур». Эстафету принял Ильдар Абдразаков, исполнив куплеты Тореадора из «Камильо» из оперы Жоржа Безе «Кармен». Ведущий объявил мастеров хорового пения, и над стадионом зазвучал хор цыган из оперы «Верди Трубадур». Глубоко и виртуозно прозвучало в исполнении Хиблы Герзмава каватина Нормы из оперы Беллини «Норма». Это одна из самых трудных арий в репертуаре сопрано. Концерта стало выступление юной балерины Кристины Чкотуа, первой в истории студентки Академии русского балета имени Вагановой из Абхазии, которая станцевала вариацию из балета «Пробуждение Флоры». Еще одним сюрпризом было сообщение о том, что в день концерта у блестящего дирижера оркестра из Татарстана Александра Сладковского день рождения. Оркестр, хор и оба солиста пропели ему «Happy Birthday», и зал стоя долго аплодировал имениннику. Вслед за здравицей оркестр из Казани исполнил фрагмент музыкального произведения современного композитора Александра Чайковского «Стан Тамерлана». Это, по словам ведущего, визитная карточка оркестра. Итак, пристегните ремни. Сейчас прозвучит нечто фантастическое, сказал ведущий, и я к нему присоединяюсь. Концерт шел 2 часа и завершился песней Хиблы Герзмава «Абхазия моя». От концерта поделился Давид Терзян, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии.
Хибла Гизмава это национальное достояние как Абхазии, так и России. Нам была предоставлена такая возможность услышать ее прекрасный голос, ее прекрасный тембр. Симфонический оркестр Татарстана считается сейчас самый лучший в России. Они семимильными шагами продвинулись за эти 9 лет. С 10-го года, я насколько знаю, возглавляет оркестр Сладковский. Оркестр звучит слаженно. Интонационных никаких погрешностей нет. Великое исполнительское мастерство. Ну, естественно, прекрасный бас, который тоже порадовал Абхазию. Хор под руководством Конторовича тоже считается один из лучших хоров в России. Честно говоря, такого баланса в хоре я давно не слышал. Я получил большое удовольствие, и для абхазской публики такие фестивали необходимы. Пусть будет один фестиваль, но такого высокого уровня.
Давид Терзян назвал прошедший фестиваль самым ярким из 17. По его словам, он был организован в соответствии с мировыми стандартами. И по звуку, и по свету, и по камерам все было скомпоновано и технически оснащено великолепно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.